вы говорите мили. Положить на мили с
прибор.
Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 января. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 17.08. Следим за новостями, следим за пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сегодня это тема льготной ипотеки. В Сбербанке оценили эффект ужесточения условий льготной ипотеки. Многие полагают, что льготная ипотека сейчас почти недоступна. Но, как бы то ни было, об этом мы поговорим. Сначала давайте смотрим на срочное сообщение. Суд ООН, вы знаете, он решил против Израиля, принял решение, и вот теперь Нетаньяху говорит, что справедливо, что суд ООН отверг попытку лишить Израиля права защищаться, то есть там неоднозначное решение с точки зрения Организации Объединенных Наций. Путин, поколение людей, которые одержали победу над нацизмом, люди, пережившие блокаду Ленинграда, всегда будут великим нравственным примером для россиян. Путин сегодня в Санкт-Петербурге, и еще, кстати, буквально несколько минут назад пришли сообщения о заявлении Путина о том, что в 2025 году нас будут закладывать корабль под названием «Сталинград». Это тоже заявление Путина. Суд в Москве арестовал гражданина России за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами. Фамилия, это единственное, что есть, фамилия Шатресов. В Мещанском суде принято решение. Других подробностей, насколько я понимаю, пока, во всяком случае, на лентах новостей нет. Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Теперь пишет агентство РИА Новости, то ли два больших корабля, и Ленинград, и Сталинград, то ли, соответственно, речь идет о том, что пока не определились с названиями. Последим, разберемся. Теперь тема, которую мы сегодня... А нет, подождите, пробки. Пробки у нас в городе пятибалльные, 6 баллов нам обещают на 6 вечера, и, несмотря ни на что, ни на ухудшающуюся погоду, на 7 вечера раньше обещали 6-бальные пробки, теперь говорят, будет всего 5 баллов. То есть люди разъезжаются, видимо, из города быстрее, чем... предполагалось. Теперь тема. В Сбербанке оценили эффект ужесточения условий льготной ипотеки. Их пересмотр отрезал, говорят в Сбербанке, от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не покупателей жилья. РБК пишет об этом, ссылаясь на первого зампреда правления Сбера Кирилла Царева, который говорит, физических, а это уже по поводу тех, кто попал, что называется, на перелом, физических лиц, которым одобрили заем, но не смогли они выйти на сделку, не так много, но точных данных собеседник не назвал. Теперь вот как он говорит. Когда у вас ставка по депозиту банков 14-15% годовых, квартиру за 6 миллионов в рамках госпрограммы можно взять со ставкой от 8%, вы способствуете тому, чтобы на рынок пришли не всегда те люди, кому такая квартира нужна. Давайте назовем их инвесторами. Ну вот, непонятно. Для кого это работает? До этого появлялись сообщения о том, что и банкам новые условия с этой точки зрения невыгодны, и застройщикам невыгодны. Заговорили даже о возможном кризисе на рынке строительства жилья и жилья как такового. Так не приведет ли ужесточение условий льготной ипотеки, изменение условий обычной ипотеки к разорению рынка недвижимости? Здесь в студии Александр Цыганов, он заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в Финансовом университете при правительстве, доктор экономических наук, профессор. Александр Андреевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь Андрей Бархота, он эксперт финансового и ипотечного рынка. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Вечер добрый, здравствуйте.
У нас прямой эфир, вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, телефонные звонки у нас традиционно во второй части программы, и обязательно участвуйте в голосовании. Сегодня у нас простое голосование, мы не спрашиваем, что вы думаете по этому поводу, мы просто спрашиваем, вы пользовались льготной ипотекой? Да. Сейчас пользуюсь, планирую взять такой кредит или нет, не пользовался никогда. Первые 224 человека уже проголосовали, у вас есть еще 50 минут, чтобы проголосовать. Итак, что происходит на рынке в условиях ужесточения условий? Ну, понятно, с обычной ипотекой, но даже с льготной ипотекой. Александр Цыганов.
Ну, что на рынке происходит? Пока еще, наверное, рано говорить по поводу того, что все тенденции сыграли и все уже реализовалось, но тем не менее... Определенный разворот на регионы произойдет, потому что раньше не только инвесторы, но просто жители российских регионов зачастую покупали в столичных регионах квартиры. Это и Москва, это и Питер, и области соответствующие. Сейчас у жителей регионов есть средства, они, в принципе, смотрели квартиры детям, как инвестиции, на пенсии и прочее. Причем многие действительно смотрели на Москву, на Питер. Сейчас скорее будут смотреть на свои же региональные центры, может быть, на соседние.
Но это какая-то странная история, если льготная ипотека становится для тех, кто покупает не первую квартиру.
Ну, я бы не считал ее уж такой странной. На самом деле, когда люди покупают себе квартиру, имея предыдущую, возможно, они в нее хотят переехать, возможно, они хотят купить своим детям.
Ну, то есть не самые нуждающиеся. Если они хотят поменять одну квартиру на другую, у них уже что-то есть. Как казалось, льготная ипотека – это для тех, у кого нет квартиры.
Все-таки это не вполне так. Первое, что желание улучшить свои жилищные условия, оно действительно присуще большинству жителей России. Да. И мало того, это правильно, потому что жилищные условия у многих, ну, достаточно небольшие квартиры, может быть, без удобств. Мы помним статистику, что не в каждом отдельном доме присутствует теплый туалет и так далее. И поэтому говорить о том, что люди хотят переехать и улучшить свои жилищные условия, это вполне корректно и правильно. Те, у кого в принципе нет квартир, ну, на самом деле, в России таких совсем немного.
Или какая... в принципе нет денег на первоначальный взнос, который таких сильно больше, изменился.
Таких больше. Но вот тех, у кого вообще никакого жилья нету, их мало, потому что, как правило, это люди, переехавшие из другого региона, и у них в том регионе жилье осталось какое-то. Как правило, это люди из других регионов, переехавшие в мегаполисы, не обязательно в Москву, это и в Самару, может быть, и в Екатеринбург, Владивосток тот же самый.
Они потом продадут. Вы об этом.
Может быть, потом продадут, а может быть, и не продадут, оставив себе на родине квартиру, вернуться на пенсию.
Александр Цыганов, Андрей Бархот, эксперт финансового и ипотечного рынка. Андрей Валерьевич.
Ну, дело в том, что я вот посчитал, с программой льготной ипотеки мы живем уже 8-й год. То есть 8 лет наша страна вот практически не прекращала ни на какое мгновение. И, конечно же, те стороны, которые ратуют за какую-то финансовую стабильность, за остуживание рынка жилья, да, чтобы не было там пузыря, естественно, речь идет о Банке России и Министерстве финансов, они хотели бы сворачивания этой программы. И сворачивать ее надо было, естественно, в момент, когда у нас было все хорошо, когда у нас была инфляция вблизи 4%, ключевая ставка 6-7%. Но, как это часто бывает, вот что называется, баловали. Привыкли к ней, и свернуть ее просто так невозможно. Поэтому возникает процесс такой эволюции, то есть сворачивания в виде переформатирования. То, что уже сказано, да, Александр Ильич уточнил, это ориентация на регионы, будет падать средний чек, то есть средний размер ипотечного кредита. И с точки зрения как раз доступности, вот то, что мы называем, да, способность доходов граждан, значит, для покупки жилья, для регионов это будет более такая жизненная история, более реальная. То есть статистика будет в этом отношении улучшаться. И мы вернемся все-таки к статусу кво. Это статистика по ипотеке 2016 года. Я напомню, что там приблизительно 66-70% это был ипотечный кредит на покупку вторичного жилья, то есть готового. Я напомню, что льготная ипотека касается только строящегося жилья. И вот этот перекос в сторону неготового жилья, на самом деле, он тоже был противоречив, потому что молодая семья, когда приобретает квартиру, если она еще строится...
И жить где-то даже, жить, да.
Да, это арендные платежи, это жить, перебиваться у родственников. Это уже было не продумано. Поэтому здесь возможно переформатирование на регионы, на меньший средний чек. Возможно, даже останутся деньги для той же льготной ипотеки на вторичный рынок. Тоже интересно, и я думаю, что молодые семьи с энтузиазмом...
А вот эта история про то, что это в нынешних условиях, это скорее для тех, у кого уже есть деньги, то есть у тех, кто покупает не первую квартиру, мол, это не очень справедливо.
Это совершенно верно. Это действительно перекос, это такое некая действительно деформация рынка. Оно наблюдалось вообще все эти годы, к сожалению. То есть фактически это было в условиях, когда у нас валютный рынок свернулся, золото себя так не оправдывает. И, конечно, все население бросилось в свои сбережения на недвижимость.
И государство предлагает им льготную ипотеку.
Да.
Очень странно.
Да, это очень странно. И вот напоминает просто фактически такое скрытое цирковую поддержку строительной индустрии. Это тоже неплохо, но до поры до времени, в момент, когда действительно цены, я напомню, что у нас потребительская инфляция там меньше 10% сейчас, то есть и инфляция, индекс потребительских цен, а вот жилищная инфляция, то есть рост цен на квадратный метр на первичном рынке у нас сейчас в районе 30-35%, то есть он в три раза, больше, чем в три раза опережает потребительскую инфляцию. Эта ситуация ненормальная, она ведет к диспропорциям, которые нужно что-то с этим делать. И переформатирование льготной программы, наверное, это один из инструментов, доступных на текущий момент.
Андрей Бархота. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем ваши взаимоотношения с льготной ипотекой. Вы брали такую ипотеку? Вы сейчас продолжаете выплачивать эту ипотеку? Вы планируете получить льготную ипотеку? Или у вас такого не было в истории? Посмотрим, что получится в конце программы, когда будем подводить итоги. С Ленинградом и Сталинградом я разобрался. Значит, Путин сегодня присутствовал при закладке атомного ледокола «Ленинград» и заявил о том, что в 2025 году будут закладывать еще и ледокол «Сталинград». Теперь, что касается, возвращаясь к теме программы «Своя правда», значит, Сергей 306 пишет: льготная ипотека разогнала спрос и цены, а также привела к дисбалансу рынка недвижимости. Цены на первичку почти на 30% выше, чем на вторичку. Сейчас спрос снижен на фоне повышения ставок, увеличения первоначального взноса. Люди перекладываются в депозиты. Что это сделает с ценами на вторичку? Александр Цыганов.
Давайте все-таки скажем еще то, что льготная ипотека стала таким движущим фактором в период пандемии, когда достаточно серьезно цены падали, продажи встали. И в свое время она была использована как социальная мера, бесспорная, ну и мера поддержки строительной отрасли. Вот на сегодня, наверное, эти меры уже нужно переформатировать. То, что касается поддержки строительства, возможно, снижать. То, что касается социальной функции, поддерживать. И здесь нужно говорить не только о том, что как-то меняется программа льготной ипотеки, но еще и повысить конкуренцию между застройщиками.
Это понятно, а цены на вторичку-то что?
Теперь цены на вторичку. Вот в случае продолжения текущего, ну, то есть льготная ипотека на новостройке, на вторичку, я напомню, что она есть только в Дальневосточном округе, применительно к сельской местности. Вот если оно останется как есть, а к этому довольно-таки большой потенциал, что и семейная ипотека останется примерно в тех же рамках, и вот такая льготная ипотека на новостройке, она и останется как на новостройке. Вот в этих случаях вторичка будет несколько дешевле первички.
Она и сейчас получается сильно дешевле.
Она получается дешевле, иногда говорят до 40%.
Ну дешевле. Вот Сергей
Но
пишет
это немножко про 30. Не так. Это немножко не так. Это речь пойдет тогда о вторичке какой-то неудобной, в тех случаях, когда это не самая хорошая квартира, не самый хороший дом с не очень хорошим расположением. Потому что давайте не забывать, что, собственно говоря, вторичка – это уже готовая недвижимость, зачастую в тех районах, где просто нового строительства нету. Поэтому говорить, что это всегда и везде вот такой разрыв, это будет неверно. Но в районах массового строительства действительно так. И от этого есть проблема, потому что представим себе банк, который вынужден эту квартиру реализовывать из-за дефолта заемщика, и он не может ее реализовать. Соответственно, здесь вот проблемы с первым взносом вылезают, который растет и так далее. Поэтому долго, вот реально долго так продолжаться не может, но при сохранении текущих программ льготной ипотеки в том формате, как она есть, при сохранении текущего, ну, скажем так, потребление, уровня потребления и сбережения населением. Цены серьезно падать навряд ли будут, потому что к этому есть тенденция по поводу инфляции, по поводу потребительских цен и так далее, которая не позволяет собственнику уж так сильно снижать цены. Вот. Но, тем не менее, продолжаться будет такое плавненькое или не снижение цены на вторичку, или в каких-то случаях, в неудобных, подчеркну, снижение, но это будет понятно. Это могут быть какие-то несносимые дома с неудобными планировками.
Но для обычного варианта небольшой рост цены ниже обычной инфляции средней.
Или вот около инфляции, там, ну, плюс-минус.
Понятно. Хорошо, Александр Цыганов, Андрей Бархота. Что с ценами на вторичном рынке будет через несколько месяцев?
Ну, у нас фактически два фактора влияния на стоимость жилья и на первичном и вторичном рынке. Первое – это льготная ипотека, которая подстегивает собственно говоря, аппетиты застройщиков. Второе – это, конечно же, инфляция издержек. А здесь стоит напомнить про подорожание строительных материалов. Здесь у нас, конечно, есть автономность в российской экономике, то есть мы сами...
Ведь они же раньше дорожали, а потом начали дешеветь, и это, видимо, все учтено уже.
Владимир Владимирович Маяковский замечательные строки написал: «А все хорошее, друзья, отдается нам недешево». Вот эта штука, все течет, все изменяется, а стройматериалы постоянно дорожают. Постоянно, и это, к сожалению, ничего с этим сделать нельзя. То есть получается, что минимальный темп роста цен для вторички, это, наверное, уровень, значит, вот действительно инфляции, то есть в районе 6-7%. Но, скорее всего, это будет, если у нас льготная ипотека будет охватывать меньший пласт там, первичного жилья, будет тормозиться строительство и ввод, значит, новых квадратных метров, то вторичный рынок может быть поддержан. То есть от 7 до 10% я бы дал на 2024 год и темпы роста цен на вторичку. На первичку, естественно, выше. Это может быть 20%, 18-20%, я думаю, что так.
Это Андрей Бархут, эксперт финансового и ипотечного рынка. Продолжаем разбираться с этой ситуацией. Уже так или иначе это прозвучало в нашем разговоре, что темпы роста введенного нового жилья, наверное, будут все-таки не такими серьезными, как прежде. Что с застройщиками будет? Они не разорятся, Александр Цыганов?
Застройщики, бесспорно, будут жаловаться на то, что это экономическая понятно. Жизнь ухудшилась. К этому нужно быть готовыми. Разорение крупных застройщиков, я думаю, не стоит.
То есть не настолько серьезно.
Не настолько, и даже когда они жалуются на деятельность ряда крупных банков, которые с них хотят получать комиссию, выпадающую из той суммы, которую они из госбюджета получали. Вот здесь, ну, действительно, это скорее послужит некоторому повышению конкуренции. Между ними кто-то согласится, кто-то не согласится, разные условия появятся. Вот, но...
Повышение конкуренции приводит к снижению цен обычно?
Обычно.
Не у нас? Не здесь?
Обычно приводит, но я думаю, что скорее приведет к каким-то дополнительным скидкам. Возможно, это будут какие-то промо-акции, проценты по ипотеке.
То есть застройщик далее. Плюс банк, и вот это да, все. Вот да. Тут вот будут какие-то вкусные варианты. Вот,
но отвечая на ваш вопрос, где можно, к сожалению, ожидать некоторых проблем у региональных небольших застройщиков.
Понятно.
Вот в этих случаях можно и нужно быть аккуратным.
Александр Цыганов, Андрей Бархота, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я хочу напомнить, что строительный рынок, рынок жилищного строительства у нас устроен таким образом, что у нас несколько десятков тысяч застройщиков в стране. На долю крупнейших 10 приходится менее 30% в жилья. Например, топ-10 крупнейших банков – это больше 80% рынка, а у застройщиков значительно меньше концентрация. И, естественно, за вот эти годы лихолетия, да, когда темпы роста на жилье росли, определенный жирок-то подкопился на самом деле, и у них есть определенный запас прочности. Далее можно действительно делать скрытое подорожание квартир, когда предлагается ипотека от, значит, застройщика, например, ну, от 0 до 5% процентная ставка на весь срок. При этом вот эта вот разница, выпадающий доход, закладывается в стоимость квадратного метра. Это можно продолжать делать, это не для всех очевидно, и все равно будет стимулировать продажи квартир. Поэтому в этом отношении...
Это вот как раз объясняет тот повышенный рост, абсолютно, о котором вы говорили. Да,
то, что происходило последние годы, и довольно успешно. Скорее всего, эти процессы будут продолжаться, и мы сейчас видим две тенденции у застройщиков. Первое, застройщики говорят, что мы окрепли, мы сильнее банков, нам банки не нужны, мы сами можем купить себе банк. Или сами делать себе ипотечного брокера. Не бывает ипотеки без квартиры, а квартиры без ипотеки бывает.
Mm-hmm. Что интересно. Хорошо, да. Андрей Бархота, Александр Цыганов, а теперь про банки. То есть мы поговорили, а про банки не поговорили. Может быть, действительно, банки, у них будут проблемы, потому что действительно многие застройщики, есть такое ощущение, они как-то сами собираются работать.
Ну, опять же, банки тоже будут жаловаться. У нас уже есть привычка некоторые жаловаться на жизнь. И мы видим, что есть уже определенные напряжения в взаимоотношениях у банков и застройщиков. Это выливается и в прессу, и это можно тоже видеть. Вот. Тем не менее, льготная ипотека выдается через банки. Соответственно, люди все равно будут приходить в банки, предполагая получить льготную ипотеку.
Ну, ее же будет меньше.
Пусть будет меньше, но все равно будут ходить.
Банки зависят от ипотеки вообще? Насколько это для них важно?
Это важно. Есть банки, кто действительно занимается ипотечным кредитованием там, как преимущественным или жилищным финансированием. Есть даже профильный банк Дом РФ, который, у которого это превалирует. Вот. Но, тем не менее, другие доходы у банков тоже есть. это и корпоративное финансирование, там много чего другого еще. Я работал на финансовом рынке. Вот. Но, тем не менее, кто-то из застройщиков действительно попробует сделать себе ипотечного брокера, это уже действительно есть на рынке, и таким образом искать себе какие-то более удобные варианты не только себе, но и потребителям. В конечном итоге потребитель тоже может сравнить разницу.
Тогда это выгодно для потребителя.
Как минимум, может быть выгодно.
Ну да.
Как минимум, может быть выгодно.
Александр Цыганов, Андрей Бархота. С банками как? Они проблемы получат от этой всей истории с ипотекой?
Да, последний вот этот ипотечный бум последних 7-8 лет действительно серьезно повысил долю ипотечного кредитного портфеля в общем структуре клиентских кредитов, и банки во многом зависят. Для них ипотека стала неким таким безрисковым активом, высококачественными кредитами, от этого они зависят. Но выход в текущей ситуации все равно есть. Во-первых, есть определенный умеренный оптимизм относительно все-таки ситуации с процентными ставками, что они будут снижаться, по крайней мере, со второй половины этого года. Хотя бы до, и сейчас ипотечные ставки на вторичном рынке 17-19%, то хотя бы до уровня 12%, когда уже спрос оживает, на вторичном рынке, я подчеркиваю. Вот. А второе, это, конечно, новые партнерства с застройщиками, и с брокерами. То есть, если пересмотреть условия партнерства с точки зрения комиссии, воронки продаж, можно тоже настроиться на эту категорию.
Клиентам это будет выгодно?
Клиентам, которые будут продолжать покупать, да, это будет выгодно. Единственное, конечно, потребитель, который покупает жилье, он очень хочет снижения цен на квартиры. Он хочет, вот, чтобы цены снизились процентов на 10, и он сразу купил. Вот это, к сожалению, пока относится в такой очень далекой перспективе, пока мы это не наблюдаем.
Ну, а вы вообще как-то оптимистичны, то есть хотя бы в далекой перспективе вы этого обещаете? Ну,
конечно, конечно, конечно.
Хорошо, возвращаясь к началу нашего разговора, кто? Алексей пишет, вот по поводу того, о чем и Царев из Сбера говорил, что это не для физических лиц, кому правда надо, а для тех физических лиц, которых скорее надо называть инвесторами. Алексей говорит, так надо эту ситуацию решать, значит, запретить льготу. Льготную ипотеку для инвестиционных покупок или для тех, кто покупает не единственное жилье. Кажется, это справедливым, Александр Цыганов.
Не до конца. Вот на самом деле сейчас действует запрет...
Купи вторую квартиру по высокой ставке.
Сейчас действует запрет в отношении того, что один льготный кредит в одни руки.
Так.
Это уже сделано. Его не было какое-то время назад, но сейчас это есть. То, что касается не продавая свою квартиру, а покупаешь следующую, ну, давайте посмотрим. Большая семья. Мы вроде хотим, чтобы были большие семьи.
Ну, неоднозначно. Хорошо, у нас просто последние секунды. Детей. Я понял. Александр Цыганов, Андрей Бархота, что вы скажете?
Конечно, несправедливо. Конечно, застройщикам все равно, покупает ли многодетная семья жилье или просто одинокий гражданин, так сказать, творческого склада ума. Конечно же, это нужно ограничивать и... делать именно для целевых категорий граждан, социально защищенных, многодетных семей, еще лучшие условия. В то время как для обычных квази-инвесторов просто это ограничивать и запрещать.
Андрей Бархута, эксперт финансового и ипотечного рынка. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в финансовом университете при правительстве России. Программа «Своя правда» об ужесточении условий льготной ипотеки, об ипотеке вообще, о перспективах того, что будет, но на фоне этих ужесточенных условий. Голосование в Телеграм канале о ваших взаимоотношениях с льготной ипотекой продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 26 января, 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями и московскими пробками. Из срочных сообщений, которые в эти минуты поступают, ВСУ, утверждает Министерство обороны Российской Федерации, потеряли на Купянском или Купинском направлении и Краснолиманском направлении примерно около 2300 человек. Репетиции церемонии открытия Олимпийских игр 24 начнутся в марте, пишут средства массовой информации. Напомню, Олимпиада пройдет в этом году во Франции. Летом этого года во Франции. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь про пробки. Шестибальные пробки нам обещали к 6 вечера. 6 баллов, не более, чем шестибальные пробки на пятничный вечер. Сейчас шестибальные пробки уже
Дальше по прогнозам 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. На вылетных магистралях большие проблемы, особенно в районах пересечения с Московской кольцевой автодорогой. Так, например, довольно долго придется стоять, если вы пытаетесь выехать по шоссе энтузиастов или по Щелковскому шоссе. Большие проблемы для тех, кто пытается выехать по Ярославскому шоссе, причем проблемы начинаются уже в районе Ростокина, чтобы тоже понимали. Ну и по Ленинградке, тут, правда, люди уже привыкли в районе Химок, что придется почти остановиться. Так вот, сейчас тоже довольно существенная пробка при попытке выехать по Ленинградке за пределы Московской кольцевой автодороги. Программа «Своя правда». Здесь в студии с нами Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета, доктор экономических наук, профессор и эксперт финансового ипотечного рынка Андрей Бархота. Мы обсуждаем историю изменения того, что называется условия выдачи ипотеки, прежде всего льготные ипотеки в Российской Федерации, а это довольно ужесточается. В Сбербанке оценили эффект, говорят, что ужесточили так, что не физическим лицам, мол, не тем, кому надо первую квартиру купить, а скорее инвесторам. Тот, кто вкладывает деньги, вот для них теперь получается более доступная и выгодна льготная ипотека. А отдельно говорят о том, что нынешние условия и по ипотеке льготные, и по обычной ипотеке так или иначе могут бить по тем, кто строит недвижимость, могут бить по банкам, которые не могут в большом количестве выдавать ипотеки, а они к этому, мол, уже привыкли за последнее время. Что у вас с ипотекой, особенно льготной ипотекой? 479 человек уже проголосовали. Еще 20 минут есть, чтобы и вы приняли участие в этом голосовании. Пользовались ли вы льготной ипотекой? Да, пользовался. Ну, выплатил. Да, продолжаю пользоваться, продолжаю выплачивать. Нет, но планирую взять такой кредит. И четвертый вариант. Нет, не пользовался и не собираюсь. Собственно, вот четыре варианта. Посмотрим, какой из них будет самым популярным. Теперь... Возвращаемся к вашим сообщениям. Дмитрий 954 пишет, что для стабилизации рынка, по его мнению, необходимо льготную ипотеку вообще отменить, оставить только для многодетных семей и запретить продажу недостроенного жилья. То есть продавать только достроенное жилье, то есть уже готовое, полагает Дмитрий. Ну, понятно, да, что от этого достаточно существенно вырастут цены. Но по разделениям. Для стабилизации рынка необходимо. Можно ли говорить, что рынок недвижимости нестабилен? Александр Цыганов.
Я думаю, все-таки утверждать нестабильность как минимум преждевременно. Рынок развивается по-разному. Наверное, ей не нужно стараться развить ипотеку таким образом, чтобы все могли получать эти ипотечные кредиты. Причина, что не всем это нужно. И вот то, что мне режет слух, вот давайте сделаем так, чтобы многодетные семьи брали ипотеку. Не так. Вот многодетные семьи, они нуждаются в поддержке. Однозначно. Они нуждаются в жилье. Тоже понятно. Государство им может просто предоставлять это жилье.
Ну да, не в ипотеке, а в жилье как таковом. А просто.
У них в жилье потребность, а не в ипотеке.
А про продажу недостроенного жилья?
А здесь тоже надо осторожным быть. С одной стороны, мы понимаем, что может быть долгострой, долго ждать, и опять же, за чей счет снимать квартиру и так далее и тому подобное. С другой стороны...
Да, но ты дешевле платишь на входе.
Дешевле платишь, но берешь на себя дополнительные риски. Сейчас меньше, на самом деле. Проектное финансирование многие риски убрало. Поэтому вот так однозначно говорить, что давайте запретим и будем только готовым, я бы не стал.
Александр Цыганов, Андрей Бархота. Стабилен ли рынок недвижимости?
Ну, в настоящий момент есть определенные проблемы. Например, процентные ставки по льготной ипотеке там от 2 до 5, даже 6%, да, и есть 8% еще льготная программа, да, так называемая. А если вторичный рынок, то есть рыночные ставки, 17-19%. Получается разница больше 10% пунктов. Такой дифференциал ставок, ну, это вот практически такое критическое состояние, на самом деле, и оно не должно быть долгим, потому что если это продлится там 3, 6, 9 месяцев, то это вызовет деформацию рынка. Поэтому, конечно, здесь нужно что-то с этим делать. И, конечно, сразу сворачивать резко, шоковую терапию проводить с точки зрения жилищных программ льготных не стоит. Это может вызвать побочный эффект огромный, социальный, тоже не очень удачно. Но постепенное сворачивание доступно. И, опять же, высвободившиеся средства, которые связаны с изменением масштабов этой программы, можно было действительно направить на реальную поддержку, потому что у нас этот год – год семьи. И можно, например, за каждого нового ребенка вычитать, там, допустим, четверть основного ипотечного долга. То есть оплачивать досрочно из суммы ипотеки какую-то сумму в связи с рождением ребенка. Это была более сложная программа, но она бы действительно стимулировала рождаемость, а не просто декларировала
низкую процентную ставку. То есть жестко ограничивать возможность получения льготной ипотеки тем, кто не в многодетных семьях, вы бы не стали?
Но не так резко. То есть сделал бы переходный период, по крайней мере, 6 месяцев, когда бы предупредил, что, вы знаете, мы уже эту лавочку закрываем, готовьтесь, пожалуйста. А вот в один момент, конечно, это эффект разорвавшейся бомбы.
Ну, подождите, 6 месяцев – это почти в один момент. Хорошо, запрет на продажу недостроенного жилья как вариант?
Это очень большая проблема, потому что у нас есть проблема со сдачей жилья, да, есть продажи вот в этих, значит, домах, которые новостройки, но при этом откладывается срок сдачи, значит, в эксплуатацию. Поэтому эту меру можно было бы реализовать и тоже под жестким контролем действительно строительного надзора. Почему нет?
Ну, так а дорого будет?
Дело в том, что если это наложить на отмену льготной программы...
Вот-вот-вот-вот, и да, тут дорого, и тут дорого.
Отмена льготной программы, она на самом деле вызывает снижение темпа роста цен на жилье, потому что вот эта вот струйка...
Ну, мы говорили о
струйка,
том,
да, струйка, как это... Струйка инвесторов, она просто иссякает, и девелоперы говорят, слушайте, а мы, у нас нет уже этого драйвера в виде льготной ипотеки. Поэтому если совместить вот запрет на продажу недостроенного жилья с постепенной отменой льготной ипотеки, может быть, то на то и выйдет, может быть, будет...
То есть вроде как оно станет дороже, но при этом подешевеет.
Да,
то хорошо.
Есть будут и те, и другие тенденции, конечно.
7373948, слушай... Так, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к нашему разговору, пишите через смс-портал или через телеграм. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва. На ипотеке повезло, успел взять вторичку под 7,5. Вот. Я, знаете, что хотел, вот вместе всегда был такой вопрос. Почему у нас правительство вместо того, чтобы вкладывать деньги, опять-таки, в детаражи, ну, вот это вот все, да, вот...
Пока непонятно, что.
Ну, вот эти вот, то, что надо рожать, вот это вот все, да. Вот мы вот эти 300 миллиардов, почему, например, вместо того, чтобы в кубышку это все вкладывать, не вкладываем ту же самую, например, сохранение льготной ипотеки. То есть непонятно, да, деньги вроде как нужны, но мы их почему-то откладывали. Вот это у меня всегда был вот вопрос. Может, эксперты подскажут, почему это вот так вот не
надо? Вот вы говорите, вот эти деньги вместо того, чтобы... А какие вы имеете в виду? Фонд национального благосостояния?
Вот эти 300 миллиардов, которые у нас заморозили, почему эти деньги нельзя было, в общем, вложить в страну, чтобы...
Подождите, там, они лежали и росли в цене. А вы полагаете, что от этого бы они бы не лежали, мы бы их потратили?
Они должны работать, а не лежать. В общем,
хорошо, понятно. Понятно. Понял. Вот теперь более-менее понимаю, Андрей Бархотин.
Ну, как сказал один государственный деятель начала 20 века.
Если каждый из нас будет жить в большей квартире, благосостояние будет больше. Логика такая.
Виктор абсолютно прав. Это больше, чем преступление, это ошибка. Конечно, это ошибка. Поэтому, конечно, эти 300 миллиардов долларов, которые заморожены, сейчас будут использованы по другому назначению совершенно, не на развитие национальной экономики, можно было бы использовать для комплексного стимулирования мер рождаемости, не только в жилищной сфере, в том числе там софинансирование и так далее.
Напомню, подождите, что... это все-таки кубышка, а вы говорите, давайте кубышку израсходуем.
А Виктор имеет в виду, что кубышка была... И вдруг она в 22-м году исчезла?
Подождите, но это вот это заранее нельзя было предсказать.
Можно.
Хорошо, ну мы бы раздали ее.
Не раздали, можно грамотно раздать. Дело в том, что у нас...
Раздать можно грамотно, давайте вот на этом остановимся. Андрей Бархотин, Александр Цыганов.
Давайте вспомним, как у нас происходила поддержка ипотеки и жилищного рынка на протяжении там, последних 10, 15, а то и 30 лет. Вот действительно это можно вспомнить, потому что с начала 90-х годов у нас стали стараться придумать какую-то программу, как была программа «Свой дом»,
да,
различные программы жилища и так далее и тому подобное. Это все развивалось. И вот когда мы говорим с высоты сегодняшнего дня, а это нужно было сделать 30 лет назад, ну хорошо, тогда и нас надо перенести на 30 лет назад.
Нет, подождите, но если бы вот к этим жилищам, своим домам и так далее добавить еще 300 миллиардов, ну просто раздали бы больше.
Тогда финансировались программы с учетом того
состояния.
А больше
бы финансировались?
Много чего можно сказать, было бы прекрасно сделать.
Хорошо, по-другому.
Сослагательное наклонение.
Это я понимаю, хорошо, тогда по-другому. То есть, ну вот то, на чем мы только что закончили разговор с Андреем. Ну, можно же грамотно раздать или все-таки лучше держать в кубышке? Ну, это же все-таки на какой-то случай.
Вот просто так раздать вертолетные деньги, так называемые, они редко когда приносят хороший успех. Для того, чтобы это все работало.
Было бы жилье.
Чтобы было жилье у людей, и причем качественное, надолго и так далее, надо говорить еще о программе пространственного развития России. Где какие дороги строить, где какое жилье закладывать и так далее. Иначе мы могли получить эффект, когда было бы 5-6 огромных мегаполисов, застроенных человейниками, из которых люди бы стали разбегаться.
Вот вы вот как знали, сказали про человейники. Я как раз следующий вопрос хотел задать от Виталия 618-го. Вот эти новомодные человейники, это его формулировка, и вы вот в этот момент говорите про человейники. Вот эти новомодные человейники в ближайшем Подмосковье, они вообще вот... Есть такое ощущение, что они не ради жизни созданы, а для того, чтобы продавать квартиры по ипотеке. Нет, Андрей Бархота?
Да, это, конечно, большая ошибка, и требуется разбавление. У нас есть программы, значит, малоэтажного строительства. Территория-то огромная, можно строить одно-, двух- и трехэтажные дома. Кроме того, есть программа деревянного домостроения. Сейчас современные технологии позволяют строить...
Но это же не так выгодно, когда на, той же, на том же кусочке земли можно выстроить 26 этажей, и там будет квартир намного больше, чем в двухэтажном доме, извините.
Совершенно верно, но здесь уже на уровне государственной политики требуется разнообразие. И на рынке жилья всегда есть мифология. Вот есть престижные районы, есть непрестижные. Можно сказать, что деревянные малоэтажные дома очень престижные, они экологичные. А в человейниках асбест. Асбест, который вредит здоровью. Почему нет?
Ну, зачем говорить неправду? Там же нет асбеста. А то сейчас люди испугаются, извините.
Ну, для того, чтобы обратить внимание граждан к другим формам вот, жилищным и...
Мне кажется, врать-то не надо.
Врать не надо, но воздух в деревянных домах может быть действительно более
свежим. С этим спорить довольно сложно. Андрей Бархота, Александр Цыганов.
Вопрос сложнее, чем кажется. Вот представим себе огромную субурбию вокруг какого-нибудь города. А как людям ездить на работу?
На машине. Не, не на автобусе, конечно.
А вы сейчас что передавали? По поводу пробок. То есть это все встанет в пробку.
Ну, дороги надо побольше построить.
Вот. Не 8, а 28 полос. Того, давайте еще подумаем. Вот люди стремятся переехать в столичные регионы, еще в ряд мегаполисов. Это все-таки еще и проблема развития других городов, поселков, сельской местности. Проблемы серьезней. И когда мы видим вот такую застройку в ближайшем Подмосковье или под Петербургом, или даже в том же Сочи, это можно во многих местах увидеть, вот такие 25-этажные дома, которые стоят окнами друг к другу, и так, что между ними света белого нету во дворе. Угу. Это действительно, это не, кстати говоря, это не ради ипотеки построено, это ради того, чтобы продать. Люди покупают это и с ипотекой, и без ипотеки.
Просто не было бы ипотеки, спрос был бы не таким, и построили бы иначе.
И до того это было. Потому что эти, такие микрорайоны есть, начиная с 2010-х годов постройки. В Подмосковье есть, они известны, что называется. Мало того, это историческая закономерность, похоже. Большинство стран прошло через это.
Ну да.
Мы можем видеть такие ансамбли, это вот так может называться в Европе, микрорайоны, это мало того...
Которые они теперь собираются сносить,
да. Не собираются, а сносят.
Ну, некоторые даже сносят,
да. Сносят, сносят. И мало того, я бы вот прогнозировал реально, что такие микрорайоны из человейников в конечном итоге тоже будут сносить, не дожидаясь того, как они выйдут.
Хорошие у нас сегодня гости в студии. Один только что асбестом пугал, другой вообще сносом домов в ближайшее время.
А люди будут вполне довольны, потому что их же не будут сносить вместе с домами, это понятно. Они просто будут покупать себе другое жилье.
Ну, в смысле, у них купят.
У них купят, выкупят.
Угу. Хорошо, я не хочу жить в двух-трехэтажных домах, пишет 677. Да вас никто не заставляет, что ж такого-то? Вон у нас достаточно домов, которые потом снесут, как теперь говорят специалисты. Но все-таки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Смотрите, я родился и вырос в Москве, и, в общем, живу в Москве всю жизнь. И, в общем, хотел бы, наверное, уехать куда-нибудь там, жить в деревне. Но я не могу этого сделать по простой причине. Потому что если я уеду, я буду вынужден организовать какой-то бизнес для себя, и чтобы создать рабочие места там кому-то на местах.
Но, ну, конечно, прекрасно.
Что-то создать, смотрите, там нет клиентов, там нет покупателей, там нет людей, которые могли бы меня снабжать деньгами за мой труд, допустим.
Это я совсем... Если там люди просто... есть, но они достаточно богаты, что ли?
Там, как правило, сезонная история. Чем бы вы там ни занимались. Опять же,
инфраструктура... Еще раз, там вы говорите про какое место?
Подмосковье.
Подмосковье, просто чтобы...
Тверина, например, Латашинский район, про который я все время говорю.
Угу.
Послушайте дальше. Мимо моей деревни в 3 километрах идет газовая магистраль еще советских времен. Наша деревня не подключена туда, потому что она не рентабельна. Откуда она будет рентабельна, если там даже газа нет? То есть о каком развитии мы ведем речь?
То есть, опять то есть же, вы полагаете, обычно это вот так решается, кто-то бесплатно прокладывает газ. Есть такая проблема или нет, Александр Цыганов?
Есть эта проблема с коммуникациями, с инфраструктурой, не только транспортной, но и социальной. Это действительно так. Мы можем с вами вспомнить, что в период пандемии люди стали активнее переезжать за город. Это действительно так.
Ну да.
Появилась удаленная работа. Это тоже фактор, который способствует переезду. И кто-то задерживается действительно. Стало больше жителей в ближнем Подмосковье, там, в среднем и так далее. Ну,
то есть государство, если бы оно наделало вот этой истории с инфраструктурой, оно бы способствовало как раз расселению людей.
Да. И очевидно, что это перспективно. Это будет делаться. Про это не говорили, не задумывались еще 10 лет назад. Активно стали говорить про то, что нужно развивать инфраструктуру в период пандемии. Мало того, появились еще какие вещи. Удаленная занятость, доставка достаточно активная из магазинов, не нужно каждый день ездить. Какие-то вещи, связанные с доставкой.
Да и в конце концов, домов настроили, а инфраструктуры-то по-прежнему нет, и стал вопрос.
Вот. И когда мы говорим про ближние пригороды, относительно ближние, у Москвы, у Петербурга, у мегаполисов, миллионников, это развивается. И, кстати говоря, ввод нового жилья во многом обеспечивается пригородами.
Александр Цыганов, Андрей Бархота, действительно, проложили бы коммуникации, это само бы как-то собой решилось?
Ну, здесь вопрос вообще фундаментальный такой, прям самый центральный, кровь и почва. То есть, на самом деле, требуется развитие территории, и деньги необходимо вкладывать не просто в жилищное строительство, а бы где, в чистом поле, а именно в создание рабочих мест. Создавать индустрии, создавать агропромышленные
кластеры. Подождите, когда и если... Если бы мы говорили, что создают рабочие места исключительно государство, тогда было бы понятно. Но понятно же, что несколько иначе все устроено, и поэтому рабочие места будут создаваться, когда появится инфраструктура.
Совершенно верно. Ну, на самом деле, это все надо реализовать параллельно. И дальневосточный гектар, программа, которая, напомню, действовала, собственно, имела определенную популярность, она была недостаточно эффективна именно потому, что не было бесплатного жилья, и не везде была инфраструктура. И вот эти ошибки нужно учитывать для будущих пространственных,
собственно, программ. То есть развитие, при котором граждане будут за что-то платить, не случится. За это должно платить государство.
Безусловно.
Хорошо. Виталий говорит, ну хорошо, подведете вы инфраструктуру. Люди поедут работать даже вот где-нибудь в Каширу, в Ступино. Все там будет прекрасно с инфраструктурой. Люди все равно поедут в Москву работать. Ну, мы так устроены, и, в общем, понятно же, где денег платят больше. И понятно, почему денег больше. Или нет, Александр Цыганов?
И да, и нет. А то, что в Москве платят денег несколько больше, чем в Кашире, да, это та реальность, которую мы с вами видим.
Нет, ну, многие не признают эту реальность до сих пор.
Тем не менее.
Должно быть одинаково.
Ну, тем не менее, живем так, как живем. Можно про другое поговорить. Потихонечку удаленный формат работы... Он приходит, к нему привыкают. И если речь пойдет о том, что у тебя есть, там, условно, один день в неделю присутственный в офисе, какое-то количество дней ты можешь работать удаленно, то Кашира станет значительно привлекательнее.
Ну, понятно. Хорошо, но с другой стороны, 126-й, раз уж мы с вами заговорили, Андрей Бархота, по поводу инфраструктуры и так далее, это какой-то замкнутый круг. Нет инфраструктуры, нет рабочих мест. Нет рабочих мест, нет денег, нет инфраструктуры.
Ну, здесь на самом деле изначально вот вопрос Виктора был очень правильный. Спроса нет. Чтобы спрос создать, нужно признать, что некоторых товаров, которые там услуг, которые первичные потребления. Да, у нас, например, нет ни одного отечественного автомобиля, где есть автоматическая коробка передач. Например, сейчас вот посмотрите. Ну,
говорят, Влади теперь кое-где встречается.
Нет, вот в Шереметьево можете посмотреть, там стоит Лада Веста СВ Кросс, там механическая коробка передач, прямо на стенде аэропорта.
Я понимаю, ну, хотя бы можно, раньше вообще не было.
А сказать, вы знаете, мы вот открываем вот в этом месте, совершенно, так сказать, ранее неизвестном, мы открываем производство автоматических коробок передач, вкладываем туда часть из 300 миллиардов долларов, тогда там сразу появляется инфраструктура и жилье, и привлекательные зарплаты. Надо не бояться инвестировать. Слово «расходовать», мы все время употребляем слово «расходовать», «раздать деньги».
Не бояться инвестировать – это вообще про другое.
инвестировать.
То есть должны быть некие гарантии, некая уверенность тех, кто инвестирует, в том, что то, что они делают сегодня, завтра будет таким же, по тем же правилам.
Ну, простите, только что вот в новостях сообщили о закладке новых крейсеров, военных кораблей.
Ну, это госзаказ.
Только, может, почему, что нам мешает такой госзаказ сделать на гражданские объекты?
Хорошо. Василий говорит, вообще можно же по-другому устроить. Крупных производств в Москве не будет, мы это уже понимаем. Москва станет как бы офисом, а рабочие места будут вокруг офиса по области московской. А 533-й, кстати, рассказывает, что живет в деревне, там 5 жилых домов, но проблем никаких. Автолавка, доставка школьников, кормов для животных, дров, все работает. В общем, проблемы нет и в этом смысле, к вопросу об инфраструктуре. Еще минута до окончания голосования по льготной ипотеке. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Ваши гости абсолютно правильные вещи говорят. И что инфраструктуры, рабочие места создавать, и если малоэтажное строительство, вопрос в другом. Понимает ли наше руководство, наши депутаты, наше правительство, что вот это нужно делать?
Что?
И только это поможет поднять демографию.
Что в это?
Или не понимает?
Что это?
А вот эти вещи, о которых мы сейчас уже ваши...
Хорошо, эти вещи. Договорились инвестировать, пишет 639-й в продолжении этой темы. Это же надолго. А надолго это невыгодно. У нас за год может вообще все поменяться. Поэтому ожидать чего-то подобного не надо. Григорий, ледоколы гражданские, не военные. Евгений говорит, вы выведите все предприятия с численностью более 1000 человек за пределы Москвы. Одно такое предприятие, почти микрорайон. И что будет? Вот представьте себе, Евгений, вы работаете в одном из таких предприятий, и вас выводят. Я уверен, что вот Евгений для себя этого не хочет. Нужно Москву сделать для жилья, а работать при этом в Подмосковье. 763, мне кажется, наоборот хотя бы. Ну, просто немного странно. Там вроде как воздуха больше, но мы там работаем, а здесь воздуха меньше, и мы тут живем. Не знаю. В общем, смотрите, у нас было голосование. Про льготную ипотеку. Я не поеду с заводом куда-то в Серебряные пруды, пишет Виталий 618. Рабочие места вообще надо делать на Рублевке, пишет 647. Опять точно понимаем, что 647 на Рублевке при этом не живет. Ну, то есть, всегда же доброе дело для соседа оставляем. Голосование было. Пользовались ли льготной ипотекой, пользуйтесь сейчас и так далее. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Предполагаю.
Ну,
предполагаю использовать.
Предполагаю использовать. И вы тоже так думаете?
Я думаю, что пользуюсь сейчас и до сих пор оплачу.
А вот нет, 81% самый популярный ответ – нет и не собираюсь. 81%. Второй по популярности ответ – 8% – да, пользовался. Уже все. 4% пользуюсь сейчас, и еще 7% говорят, нет, но планирую взять такой кредит. Вот так проголосовала наша аудитория. Андрей Бархота, Александр Цыганов, я благодарю вас.